В романе «Красное и черное» в обращении к читателю говорится, что ниже следующие страницы были написаны в 1827 году. Это не соответствует истине. Процесс Берте, послуживший непосредственным источником романа, начался только в декабре 1827 года, а казнь произошла лишь 23 февраля 1828 года. Кроме того, в романе часто упоминаются события 1829 года и первой половины 30-го, вплоть до начала июльской революции. Зиму 1827-28 года Стендаль провел в Италии. На обратном пути в Париж он остановился в Гренобле и, очевидно, там узнал о деле Берте. Семью Мишу, в которой Берте был учителем, Стендаль хорошо знал, как и места, где произошла драма. Вернувшись в Париж в марте 1828 года, Стендаль уже в июле начал работу над прогулками по Риму. Закончив эту книгу, потребовавшую упорного труда, в марте 1829 года, он стал писать «Красное и черное», над первой редакцией которого работал в течение нескольких месяцев. Затем в конце того же года Стендаль напечатал «Ванину Ванине», а в декабре набрасывал незаконченную повесть «Минна фон Вангель». По-видимому, только в начале 1830 года он вернулся к своей рукописи и, переработав и дополнив ее, отдал издателю. Роман был окончательно завершен, несомненно, уже после революции, и вышел в свет в конце ноября 1830 года с датой 1831 год. Действие романа охватывает около 4 лет. Оно начинается в 1826 году, когда Жюльен Сорель, 19-летним юношей, поступает в дом Реналей, и заканчивается в первой половине 30-го года, когда 23-летний Жюльен погибает на гильотине. Процесс Берте дал Стендалю основную сюжетную линию романа и основные его роли. Уволенный из дома Мишу, Берте поступает учителем в семью местного аристократа, дочь которого влюбляется в юного плебея и признается ему в любви в парке старинной усадьбы. Ее отец справляется о нравственности своего домашнего учителя у мадам Мишу и получает весьма отрицательную характеристику. Несомненно, аристократ и его дочь явились прообразами господина де Ламоля и Матильды. В процессе Берте уже были как бы намечены и роль горничной, разгласившей тайну отношений Берте и мадам Мишу, и подруга героини, мадам Дервиль, и доброго кюре, покровительствующего юноши. Однако весь этот процесс заново интерпретирован и подчинен основному замыслу Стендаля — характеризовать современное общество, борющиеся в нем силы и направление его дальнейшего развития. По выражению Максима Горького, Стендаль поднял весьма обыденное уголовное преступление на степень историко-философского исследования общественного строя буржуазии в начале XIX века. Роман изобилует историческими лицами, иногда сохраняющими даже свое подлинное имя. Таков Аппер, известный в то время филантроп, специально интересовавшийся тюремным режимом во Франции. Это он приезжает в Верьер чтобы осмотреть тюрьмы и сделать выводы, неблагоприятные для Верьерской администрации. Среди пошлого верьерского общества Жюльен обнаружил одного порядочного человека. Это был геометр Гро, слывший якобинцем. Гро — гренобльский учитель математики, о котором Стендаль с восхищением говорит в своей автобиографии. Господин Дориналь в минуту отчаяния вспоминает о двух друзьях детства, которых он оттолкнул своим аристократическим чванством — Дюкро и Фалькозе. Дюкро был снявшим рясу францисканцем и находился в дружеских отношениях с дедом Стендаля. Фалькоз — это Фалькон, владелец библиотеки-читальни в Гренобле. Оба они пользовались уважением юного Стендаля. Один из трех одаренных семинаристов в Безансонской семинарии, Шазель, друг детства Стендаля, о котором так же, как и об упомянутых выше лицах, подробно рассказывается в жизни Анри Брюлара. Певец Джеронимо, с которым подружился Жюльен, знаменитый в то время певец Лаблаш, дебютировавший в Париже в 1830 году в роли Джеронимо в опере «Чеморозы. Тайный брак». Эпизод, который Джеронимо рассказывает Жюльену, действительно произошел с Лаблашем. Более интересные образы крупных политических деятелей, попавших в круг внимания Жюльена Сореля. Здесь под одним и тем же именем де Нерваля фигурируют два министра Карла X. Сперва Виллель, проводивший политику крайней правой вплоть до 1827 года. Затем в главе 23 второй части Полиньяк, ультрароялист и автор реакционных ордонансов, вызвавших июльскую революцию. В тех же главах изображен наполеоновский генерал-перебежчик граф Бурмон, предавший Наполеона за несколько дней до сражения при Ватерлоо. Прототипом для графа Альтамиры, приговоренного у себя на родине к смертной казни за участие в заговоре, послужил друг Стендаля, неаполитанец Ди Фьоре, лицо которого напоминало Стендалю лицо Зевса Олимпийского. Он так же, как граф Альтамира, был приговорен к смертной казни за свою карбонарскую деятельность, бежал во Францию и вращался в довольно влиятельных светских кругах. Особняк маркиза де Ламоля поражает Жюльена черной мраморной доской над воротами, на которой написана фамилия владельца. Единственный особняк в Париже с такой доской принадлежал Талейрану. Несомненно, описывая особняк де Ламоля, Стендаль имел в виду особняк Талейрана. Да и другие особенности салона де Ламоля, характер его посетителей и некоторые черты хозяина напоминают дипломата, в течение многих лет стоявшего в центре французской политической жизни. Персонажи романа говорят о самых острых политических вопросах, волновавших общество в последние годы реставрации. Слуги господина Дориналя по пятницам ходят на какие-то собрания. Это общества, которые были организованы тайной католической конгрегацией в целях монархической и католической пропаганды. Таких обществ было много. Общество добрых дел, ведавшее тюрьмами и госпиталями, общество святого Николая, объединявшее подмастерьев, общество святого Иосифа, объединявшее рабочих. В Гренобле ходили слухи, что конгрегация с помощью этих обществ организовала настоящий шпионаж за жителями, широко используя для этого домашнюю прислугу. дважды упоминается в романе о лесных угодьях, которые были реквизированы у духовенства в начале революции. Крайне правые и клерикалы добивались от правительства возвращения этих угодий, и разговоры об этом велись в обществе постоянно. Подлог на выборах, в котором виновен один из посетителей салона де ла Моля, был совершен в 1821 году гренобльским прокурором Гернон Ранвилем, которого Стендаль знал лично. Об этом эпизоде сообщила в 1829 году официальная французская газета «Монитор». Нашли свой отклик в романе и нашумевшие в свое время процессы Беранже, Фонтана, Магалона. Жюльен надеется, что через несколько лет после его смерти будет отменена смертная казнь. В последние годы реставрации либералы усиленно добивались отмены смертной казни. Памятником этого является повесть Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти», 1829 год. Мы не знаем, отправляли ли в последний год реставрации какие-либо реакционные группы своих агентов в Лондон, чтобы просить военной помощи в ожидаемом конфликте. Однако Стендаль верно охарактеризовал настроение ультрароялистов, ясно чувствовавших, что назревает новая революция, и не очень рассчитывавших на французские войска. То, что было сделано в первые годы реставрации, вполне могло повториться в последние ее месяцы. Многие сцены написаны по собственным впечатлениям или воспоминаниям. Так, гвоздильная фабрика, описанная в начале романа, напоминает ту, которую Стендаль осматривал в сентябре 1811 года, обратив внимание на ничтожную заработную плату работниц. Хищение в Верьерском доме презрения тоже основано на каком-то современном факте. «Украли 4 миллиона у подкидышей», записывает Стендаль на полях своего романа и датирует это событие или запись 1829 годом. В романе можно найти и воспоминания из личной жизни писателя. Поведение Матильды де ла Моль, предлагающей Жюльену бежать за границу, а вместе с тем и характер ее, Стендаль изобразил под впечатлением необычайного поступка Мари де Невиль, племянницы политического деятеля де Невиля, бывшего морского министра Карла X. Она бежала со своим возлюбленным, забыв свое происхождение и презрев сословные предрассудки. Герой приключения Гроссе был знаком Просперу Мериме и состоял с ним в переписке. Событие произошло 25 января 1830 года. Стендаль, несомненно, вдохновился им, работая над характером своей героини. В подтверждении правдивости этого образа он ссылается на Мари де Невиль. «Окончание нравилось мне, когда я писал его. Перед глазами у меня был характер Мари, милой девушки, которую я обожаю. Спросить у Клары, то есть у Проспера Мериме, разве Мари не поступила бы так же? У юных Монморанси и их семьи так мало сил и воли, что с этими элегантными и ничтожными существами можно создать только пошлую развязку. Видя это отсутствие характера в высших классах, я взял исключение. Причина — то, что я думал о Мари». Монморанси — одна из самых древних аристократических фамилий Франции. Примечание редакции. Возможно, конечно, что в психологии Матильды или госпожи де Риналь отразились какие-нибудь воспоминания о Метильде Висконтини или о Джулии Риньери. которой Стендаль сватался в начале 1830 года, или о графине Кюриаль, из-за которой Стендаль в 1826 году чуть не покончил самоубийством. Однако все это лишь материалы, которыми Стендаль мог воспользоваться при построении своих женских образов. Определить характер этих воспоминаний или их реальное значение в творческой работе Стендаля с какой-либо степенью достоверности было бы невозможно. Приключения Жюльена, скрывающегося в доме госпожи де Риналь, походят на эпизод из биографии самого Стендаля в деревенской усадьбе графини Кюриаль. В течение нескольких дней он просидел, не выходя, в каком-то погребе, и графиня сама тайком приносила ему пищу. Маркиз де Ламоль, поручив Жюльену написать деловое письмо, был удивлен тем, что юный семинарист, рекомендованный ему как чудо учености, сделал орфографическую ошибку в самом простом слове. Эту же ошибку сделал юный Стендаль в первый же день своего поступления на службу. Очень возможно, что, обедая у своего знатного родственника и покровителя Пьера Дарю, или входя в его салон, молодой Стендаль испытывал ту же неловкость и те же мучения, которые испытывал Жюльен за обедом у госпожи де Ламоль в ее салоне. Однако из всего этого нельзя сделать заключение, что роман «Красное и черное» написан на основании интимных воспоминаний, и что Стендаль был певцом своей жизни. «Красное и черное» — это глубокое исследование французской общественной жизни конца реставрации и вместе с тем тончайший психологический анализ разнообразных, сложных, типичных для эпохи характеров. Роман изобилует эпиграфами, которые ввел в моду Вальтер Скотт. Они предпосланы почти каждой главе, и, кроме того, каждой части романа. Все эти эпиграфы подписаны именами известных или малоизвестных писателей. Однако лишь некоторые и сравнительно немногие из них могут считаться достоверными. Таковы, в частности, эпиграфы из Байрона, Шекспира, из древних авторов. Остальные в огромном большинстве случаев придуманы самим Стендалем. На человека, сколько-нибудь знакомого с литературой, такие подписи должны были произвести комическое впечатление. Очевидно, подписав именем Канта или Ронсара строки, которые не могли быть ими написаны, Стендаль и хотел создать именно такое впечатление. Тем не менее, эпиграфы определяют характер главы, проблему, которая в ней поставлена, или аспект, в котором может быть воспринято рассказанное в ней событие. Стендаль терпимо относился к критике. Он охотно выслуживал суждения друзей. Перечитывая «Красное и черное», он стал исправлять стиль и для этого дал переплести свой роман вместе с чистыми листами, на которых отмечал нужные исправления. Уже в 1835 году он сожалеет о том, что написал свой роман слишком отрывисто и сухо. Ему казалось, что он был слишком увлечен событиями, которые описывал, и не думал о стиле. Теперь, исправляя, он ищет большей плавности, ритмичности языка. Кроме того, в книге казалось Стендалю мало подробностей, обстановки действия, вещей и пейзажей. «Нужно помочь читателю представить себе сцены», — пишет Стендаль. «Отсутствуют портреты действующих лиц, в романе нет живописи, действие развивается слишком быстро». Следует дать передохнуть читателю и позволить ему разобраться и понять переживания и конфликты. Прочтя первые главы второй части, Стендаль записывает: из-за отсутствия трех или четырех описательных слов на странице и двух-трех слов для того, чтобы стиль не походил на стиль Тацита, многие предшествующие страницы кажутся психологическим трактатом. Читатель постоянно находится лицом к лицу с чем-то слишком глубокомысленным. Поправки, внесенные Стендалем в первоначальный текст романа, имеют задачей объяснить обстановку действия, создать ощущение места, придать больше изящества речам Матильды де Ламоль, смягчить слишком непринужденный тон янсениста Пирара. Но наибольшее внимание Стендаль обратил на психологию героев. Он подробнее комментирует их жесты, вскрывает причины их поступков, рассказывает об их переживаниях. Иногда он перерабатывает сцены и набрасывает их заново. Однако напечатать исправленное издание романа Стендалю не удалось. Некоторые наиболее несомненные из этих исправлений были учтены в издании 1923 года, с которого сделан настоящий перевод. Рейзов.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Конец книги. Март 1993 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читала Елена Лебедева.